Доска почета.
Да, наш гость в шоке от таких новостей. У нас в студии Фонтанка офис. Опять же, у нас продолжение программы «Доска почета». Признанный коллегами первый российский серфер, харизматичный инструктор школы русского серфинга Surf Discovery на острове Бали, призер и победитель многих соревнований и этапов Кубка России СНГ по серфингу, а также писатель, между прочим, книги, вот смотрите, философ и просто очень интересный человек Никита Замяховский Мегалокарди.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Очень немножко приятно видеть вас.
Я покраснел немножечко, из-за загара не видно от перечисления титулов. Вот, очень приятно оказаться в северной столице. Вот.
Давно вы здесь не были?
Я здесь давно действительно не был. Давно я здесь не был летом, скажем так. Вот. Как-то в последнее время мне удается здесь оказаться только зимой. А вообще-то когда-то я даже работал некоторое время под Петербургом, в дюнах, и преподавал виндсерфинг.
Да.
Да, бывало и такое.
С этого все у вас началось,
ну,
похоже.
Ну, нет, этим продолжалось все, безусловно.
Волна-то у нас так себе. Волна-то у нас тут.
Ну, тем не менее, есть группа товарищей.
Волна называется... нет, зато ветер.
Друзья ветер мои, важно. Есть группа товарищей, которые называют себя русские серфинги, и справедливо это делают. Энтузиасты, которые катаются на волнах Финского залива в том числе, и осваивают волны Балтики, и также Онежского и Ладожского озер. Угу. Так что не важна величина волны, важно желание. И мало того, мне удавалось даже проводить здесь уроки и по серфингу, в том числе по серфингу, не по виндсерфингу, хотя уроки были, конечно, сухими. Но я должен сказать, что у нас зарегистрировано было 600 участников. Надо это был же. Самый массовый сколько урок по здесь... серфингу, вообще, насколько я знаю, в истории вообще преподавания серфинга.
Это когда было?
Это было в прошлом или в позапрошлом году.
Ну, то есть вот летом. Сравнительно недавно.
Это было сравнительно недавно, да?
Не, но недавно как-то стало это набирать вот такую именно популярность, потому что когда видят вот таких серферов, загорелых, улыбающихся постоянно где-то там на экзотических островах, все думают, так это же круто, это же надо
этим срочно заниматься. На самом деле, оказывается, что не нужно ехать обязательно на какие-то экзотические острова, у нас с вами волн достаточно.
А вы-то поехали? Что же вы?
Да, я вам объясню, почему я поехал. Потому что мой серфинг, он плавно перетек из желания просто кататься в желание уже людей знакомиться с океаном. Вот. Ну и так уж получилось, что наиболее комфортные условия, они, конечно, располагаются за пределами нашей родины, но это при том, при всем, что я сам научился кататься на волнах Черного моря, потому что я крымчанин. Вот. И когда-то в 94 году я там попробовал это делать. Я имел до этого достаточно большой опыт катания на виндсерфинге, потому что я занимался летней базой сборной Союза тогда по виндсерфингу. Вот, я был в детском олимпийском резерве. И мне хотелось кататься на доске без паруса, но это были причины. Вот, я увидел какие-то несколько фотографий, и по ним решил, что серфинг — это мое.
Может, увидели фильм «На гребне волны»?
Это потом было. Фильм «На гребне волны» я увидел уже значительно позже, уже после того, как я уже начал кататься. Ну, конечно, фильм этот сыграл определенную роль. Вот. И я же научился кататься у нас в стране.
Вы же практически Патрик Суэйзи. По виду своему.
С левой стороны или с правой?
Ну, я вижу вас пока с правой, может, с левой меньше похоже.
Меньше.
Ну, не, похоже.
Похоже, ну ладно. Вот. Ну и как так получилось, что я начал кататься, и школа наша располагается действительно в одном из лучших мест для обучения, но тем не менее мы ездим по всему миру, и, конечно же, можем проводить занятия и в России. Есть волны в России. Их есть у нас, как говорят, в Одессе. Вот. Так что лиха беда начала.
Отлично. Ну вот про серфинг я более-менее поняла. Действительно, это классно. Но вы сами знаете про серферов. Ну, хорошие спортивные ребята, загорелые. Но то, что они книги пишут,
ну,
это, наверное, от вас не все ожидали.
Это не все ожидали от серфинга, потому что Патрик Суэйзи, на которого, как вы говорите, я несколько похож с правой стороны, вот, создал определенный стереотип. Но это стереотип, не более. Вы же не забывайте, что в начале серфинга, как культуры, ну, немножечко не той, вот, о которой мы знаем сейчас, mm-hmm. а вообще в начале интеграции серфинга из полинезийских каких-то обрядовых все-таки вещей в европейскую культуру, mm-hmm. в американскую культуру, неважно, стоит вообще-то Джек Лондон.
Mm-hmm.
Вот вслед за ним...
Как вы глубоко копнули.
Я могу копнуть еще дальше. Вслед за ним, потому что стоит Бернард Шоу. вообще-то на доске
это
катался
тоже знатный
также
серфер, да?
Он не знатный серфер, но он пробовал это делать, и он описывает это. Марк Твен посвящал этому свои записи, а Джек Лондон...
Точно, еще на Марка Твена похож чем-то.
Похож.
Да, но я не, его нет цветных фотографий, но что-то есть.
Хорошо, наверное, прической. Вот, тогда и на Эйнштейна. Вот. И Джек Лондон вообще в одном из рассказов, который называется «Алоха, ой», пишет о серфинге. В начале серфинга... В начале его пути к сердцам многих на самом-то деле лежат интеллектуальные люди. Серфер — это не только спортсмен, у которого мышцы тренированы постоянной греблей, и не только белозубая улыбка. Это еще душа прежде всего. Потому что серфинг — это занятие для души, а уж потом для тела.
Вот он какой оказался, Никита Замиховский, Мегалокарди. Все
вы
внутри.
Вы выговорили все.
Да, я выговорила все. А теперь вопрос. Что же за книги? Значит, почему они здесь оказались?
Почему они здесь
и подписаны
оказались?
Вашим именем?
Да. Как это ни странно, я умею буквы складывать в слова, и некоторые предложения, которые мне получаются удачно.
Вы записываете.
Я их записываю, да, и получаются книжки. Ну, писал я и начал писать я достаточно давно, причем в совсем-совсем юном возрасте. Вот, это было со мной так же все время, как и море, потому что я вырос и родился у моря. Оно более теплое, чем Балтика. Поэтому, наверное, я чаще в нее погружался. Вот. Но в конце концов это все стало выливаться в литературу. И мне захотелось просто поделиться своими впечатлениями. И помимо поэзии, к которой я склонен больше, чем к прозе, я в какой-то момент решил поговорить о серфинге. И появилась сначала книга, которая называется «Гармония волны» или «История серфера». Вот, появилась она благодаря петербуржцу. Да, это такой мой приятель Денис Карельский, который, с которым мы вместе работали во Вьетнаме, преподавали виндсерфинг. Он меня спросил, а ты можешь рассказать, как вот это все начиналось? Ну, потому что я стоял у истоков как бы серфинга, так уж получилось.
Но он увидел,
российского.
Что вы хорошо складываете слова все-таки.
А нет, не совсем так, потому что слова мы там складывали по-разному, вы понимаете, да? Вот. Но просто... рассказывать у меня не было времени, я садился за его компьютер, который мне любезно предоставлял, открывал его и писал по 3-4 абзаца за вечер. И в конце концов эти разрозненные записи я объединил в книжку, которую спустя некоторое время, несколько лет, вот, удалось издать. Она сейчас была переиздана, но уже в электронном варианте «Гармония волны» или «История серфера». Вот, вслед за ней вышла книга «Серф-сказки», где... Я, опять же, ну, в своей поэтической натуре, так сказать, следуя, ну, создал, что ли, 12 таких вот волшебных новелл. Это не то чтобы детские сказки, хотя их читаю детям в том числе. Вот, это просто какой-то такой вот другой взгляд на серфинг, если угодно, такое вот мифотворчество. Вот, и потом вышла вот эта книга «Свобода быть собой», «Серфинг. Свобода быть собой». Это истории уже не мои, это уже истории не океана, как в серф-сказках. Это истории людей, с которыми я сталкивался, пока их учил. Вот, через нашу школу прошло много народу. Я могу похвастаться, что только через меня, как через инструктора, прошло около 4000 человек. Все-таки это много.
Но имеется вот. В виду вот эта школа, которая на Бали.
На Бали, да, наша школа Surf Discovery. Многие знают ее. Угу. Вот. И истории какие-то наиболее яркие, на мой взгляд, которые являются архетипичными, они легли в основу вот этой вот книжки. И здесь, помимо всего, есть и методика. Почему она сейчас, сегодня оказалась, вернее, вчера, потому что вчера мы ее презентовали, она оказалась в Петербурге, потому что настало время привезти ее и сюда. И так совпало все, что вслед за вот, лексиконом, следующей книжкой, тоже она оказалась здесь. На самом-то деле, издана она была в Москве и презентована сначала там, на фестивале международной литературы. Мне там удалось участвовать в этом фестивале с другим петербуржцем, это Михаил Веллер. Вот, он был следующим за мной спикером. Вот.
Серьезная конкуренция.
Это серьезная, там еще был Вербер. Это была такая заявка на победу. Я был первым спикером, конечно же, по статусу.
Хорошо быть первым.
Знаю, по статусу я был как бы на разогреве, но все равно на разогреве у таких литературных мастодонтов вот, быть здорово. И это вдохновляет. Это вдохновляет, и вот теперь она здесь. «Свобода быть собой», потому что серфинг таким действительно является, поэтому такое у нее название, и поэтому она такая светленькая, хорошая. А вообще, друзья, мои книжки можно всегда по корешкам отличить, где бы они ни стояли. На них на всех есть досочка. На корешке, поэтому когда будете вдруг в какой-нибудь библиотеке и вам захочется чего-нибудь, как я считаю, яркого и солнечного, посмотрите, если увидите досочку, сразу берите, читайте.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в программе «Доска почета» очень обаятельный серфер Никита Замеховский Мегалокарди. Хочу сразу сказать, если вы думаете, что Мегалокарди — это псевдоним, нет, это все его настоящие имена.
Я просто разный.
Итак, мы хотели про... Про что мы хотели? Мы про книжку хотели поговорить, про, да, более предметно, то, что это касается детей. Со взрослыми дядьками все понятно. Может ли, кстати, каждый взрослый дядька, когда он уже взрослый, успешный, встать на досочку и
должен.
Не все получится? Должен.
Себе.
А пузико, если мешает?
Ну, ничего страшного. Дело-то не в том, что снаружи, а в том, что снутри, правда? Я считаю, что каждый должен это попробовать, потому что это шаг к себе. Полагают очень многие, что серфинг — это тяжело, это сложно, потому что есть какие-то акулы мифические. Ну, жители Костромы, жители, вы понимаете, Омска и Тульской губернии, они все знают об акулах.
Конечно.
Ну, потому что, да, они лелеют мифы.
Знаменитые как... томские акулы.
Да, это одни из самых страшных акул в мире. Конечно. А вот жители Пёрта, Лос-Анджелеса, да, это... Сан-Диего или Сиднея, они о них ничего не знают, поэтому смело прыгают в океан и там среди акул катаются. Вот. То есть есть ряд каких-то факторов, которые так же, как акулы, совершенно мифические. И в конце концов, кристаллизуясь, собираясь в кучу, они создают стереотип. И вот серфинг помогает эти стереотипы убирать, и в том числе этот стереотип касается того, каков я физически. Да, серфинг требует определенной физики, но мы о каких волнах говорим с вами, друзья? Если эти волны 6-метровые, ну да, там нужно быть не только ловким, но и сильным. Но ведь 6-метровая волна — это не обязательно та волна, с которой нужно начинать. Самая маленькая, простая пена, она прекрасна. И по одной простой причине, потому что она ваша, а не того товарища, которого мы видим все время в журнале или по телевизору, который нам демонстрирует восхитительное катание. Мы же катаемся не для того, чтобы сделать как кто-то, а для того, чтобы сделать как умею я. Поэтому волны меряются другими категориями.
Но чтобы стать профессионалом, все равно заниматься надо с детства.
Да, но...
С какого возраста?
А судьи кто? Наместники разврата? Ну, естественно, чтобы стать большим профессионалом, нужно заниматься с 3 лет. Научился ходить и плавать, пошел и учишься кататься. Но, друзья мои, мы сейчас говорим о каком серфинге? Мы говорим о зрелище или мы говорим о серфинге для себя? Если мы говорим о зрелище, то тогда искусству места нет. Искусству преодоления себя, искусству пути вдоль гребня волн, папа хиеналу эхараое, вот так это называется на самом-то деле, по-гавайски, уходит на задний план и остается просто зрелище. Когда... Искусство превращается в зрелище, когда оно перестает учить чему-то, а просто предоставляет удовольствие. Так, цирк. Так, вернее, искусство театра превращается в цирк.
Ну, вы же участвуете в различных соревнованиях, вы же там показываете
уже
красоту.
Нет.
А, уже ушел
да,
из,
уже все.
Из большого искусства.
Уже перестал. Я ушел в большое искусство. В большее, скажем так. Вот, я перестал участвовать в соревнованиях. Это случилось в прошлом году на... Серф-джеме — это один из этапов кубка вот, российского на Бали. На финальном заезде я сидел на лайнапе, это там, где, собственно, серферы ожидают волну, и это был финал, я уже был в финале, и со мной соревновался Игорь Глазырин, он тоже прошел финал, вот, и я сижу, и он плавает вокруг меня, у нас некоторая разница в возрасте, в его пользу. Вот. И он так плавает вокруг меня, ищет эти волны. И я понимаю, что вот ему нужно. А мне, в принципе, нет, потому что я уже выиграл. Много раз. И уже другая для меня немножечко открылась грань серфовая, что ли. Ну, понятно, что я выиграл, вот, потому что, ну, если уж выплыл ты на лайнап на соревнования, то ты должен соревноваться и выигрывать. Все люди, которые говорят, что я участие — это самое главное, я привык, чтобы поучаствовать, мне непонятно. Если уж ты назывался груздем, то тут уж изволь в кузовок полезать. Вот, но я решил, что я больше участвовать не буду. Если меня пригласят, я с удовольствием буду их судить. Угу. Вот, это тоже.
Эмпайр — это почетная такая история.
Да, это почетная история. Вот, ну вот так вот с моими соревнованиями все происходило.
Хорошо, собственно, к детской книжке я так плавно пытался подойти через старт карьеры профессионального серфингиста. Как возникла идея именно для детей книгу писать?
Ну, дети есть у меня.
Дети.
Это естественно, да, так это всегда естественно. Происходит.
Вот эта книжка, дети, да, и... появляются дети, появляются идеи.
Дети на папу смотрят и говорят: папа, чем ты занимался всю жизнь?
Была такая история, знаешь, интересная. Я писал какое-то стихотворение, там, ну, естественно, гениальное, вы же понимаете.
Конечно.
Не гениальных мы не пишем. И заходит старшая дочь, которой было там где-то 4 года, наверное.
А сколько детей?
Два.
Двое,
да. А девочка и девочка. Вот. И, а я, когда что-то какой-то пишу стих, я его потом себе вслух прочитываю, фонетику проверяю. И я вижу, что она слушает, и я, естественно, включил патетику, как вы понимаете, подпустил эмоцию и начал читать. И она так стояла, слушала, привалившись косяку, и говорит: «Папа, а ты зачем это написал?» И я говорю: «Так все, иди сюда». Вот, ну, собственно...
Такой высокий момент.
Да, высокий момент она взяла и... Детей-то не обманешь.
Абсолютно.
И вот мерилом на самом-то деле поэтическим служит умение автора написать для ребенка. Если ребенку это нравится, то автор хорош. И неважно, насколько хорошо воспринимает твою харизму или там что угодно, или сложный слог взрослая аудитория. И если ребенку понятно то, что ты пишешь для ребенка, значит, ты как автор состоялся. Поэтому вот эта книжка, которая, она называется «Лексикон», она к серфингу не имеет отношения, вернее, только одно, почему? Потому
написано,
что...
Написано «Лексикон» — книга для детей и умных родителей.
Верно,
это очень
и их умных родителей. К серфингу она имеет отношение только почему? Потому что лексикончик на последней страничке, я не знаю, куда показать, он едет на досочке. Среди китов.
А, лексикончик — это вот это вот такой человечек, такой человечек в шляпке, да. И в очочках.
Да.
Ваше альтер-эго.
Ну, не знаю, так мою альтер-эго внутренне представила художник Юлия Сиднева. Вот. А на самом-то деле идея следующая. Пришла старшая София, дочка. Приехали какие-то ребята из России на Бали. И она приволокла с собой очень много слов-паразитов. И возникло...
Оберегали ее, оберегали на острове,
да,
и не уберегли.
И все-таки не уберегли, тогда вот такой вот оберег мы сочинили. Он называется «Лексикон», как раз-таки книга, да, для детей и их умных родителей. Книжка о том, что лексикон нужно холить или леять. Он волшебник, он очень добрый, он помогает нам с вами видеть мир и передавать, главное, этот мир друг дружке, потому что мир прекрасен, широк, он безмерно великолепен. И просто нужно уметь эту всю радость передавать друг дружке. Но лексикон может болеть, если набирается паразитов слов. И вот здесь как раз-таки об этом лексикончике, вот этом человечке, которого Юля придумала, художница. Такой вот баллада, рассказ, стихотворение. Причем здесь специально мной в каждый стих вкраплены сложные для детей слова. Вот, такие как спутник, кружево, частокол, фасад. И, конечно же, поэтому есть... объяснялочки.
Угу.
Вот вы с ними можете познакомиться, посмотреть каждого слова. И вслед за этим еще планируется создание по этому же принципу детского словаря иностранных слов, детского словаря этимологического. Ну и совершенно логично, несмотря на то, что книга была издана в Москве, на мой взгляд, было ее презентовать сегодня. Я это сделал. Она сегодня прошла краш-тест. Угу. И я вместе с ней вот в гимназии альтер-эго среди первоклашек. Вот, я ее презентовал сегодня, и естественно, что такую книгу нужно было презентовать сначала в культурной столице, и это одна из причин,
ну, так и как,
по которой
как
я сделал.
Дети-то отреагировали?
Краш-тест пройден.
Да?
Да?
Все нормально?
Да, да. И мне было очень приятно, когда один молодой человек, выскочив, значит, из класса по звонку, это же было на уроке литературы, у них такой был урок литературы, он сказал: «Классно все прошло», ему девочка рядом толкнула локтем и сказала: «Это слово паразит».
О-о-о!
Да, я считаю, что это похвала для меня. Мне было очень приятно.
У нас, к сожалению, минут 7 еще есть для разговора в прямом эфире. Я хотел вас, как человек совершенно далекий от серфа, спросить несколько стереотипных таких конструкций. Ну, вот считают, что это дорого,
да.
Первое. И что это не для всех, потому что надо много работать, и не у всех получается.
Ну, жизнь — это работа вообще над собой, правда, и нужно много работать, да, это действительно. Нужно работать над собой много, однако... Мы у нас вообще с вами такой странный стереотип относительно работы. Работа — это когда я вот иду, вот встаю там в 6 часов утра, не выспавшийся, какой-то вливаю в себя этот ужасный кофе, иду в метро, и вокруг серо эти ботинки, вижу людей, и куда-то я приезжаю и делаю что-то там для кого-то, и скорее бы мне уйти домой. Вот это работа. Вот у нас такой стереотип. А речь идет, ведь, о другой работе, о работе над собой. Но для того, чтобы она вот стереотипическую колею не свалилась, да, нужно просто себе объяснить, для чего я хочу вообще над собой работать. И как только я себе объясню, для чего, мне станет понятно, как. И тогда работа будет приносить удовольствие.
И к серфу это относится.
В первую очередь. Потому что он является в этом отношении моделью. понимаете, да? Которую потом можно при желании перенести в обычную жизнь.
Да,
жизнь перестать быть серой.
Но если мы говорим о том, что серфинг — это все-таки дело дорогое, то надо сначала поработать, чтобы заработать, и потом начать работу над собой.
Мы с вами об этом говорили, ведь мы стереотипически считаем, что обязательно нужно ехать куда-то очень далеко. Но мы же проводили занятия в Новосибирске по серфингу. Новосибирские серферы тоже знают все об акулах. Не хуже, чем...
Томские
и омские. Вот, можно ведь и здесь это делать. Ребята это делают здесь, в Петербурге. Это делают сейчас в Сочи, это делают на Камчатке. Мало того, это делают, не поверите, в Баренцевом море.
В Баренцевом море?
В Баренцевом море, знаете, Баренц был такой.
Здоровье же можно оставить вообще так.
Современные технологии позволяют делать такие гидрокостюмы.
Все нормально.
Да, все нормально. Вы знаете, я в шестерке, в 8-градусной воде. Шестерка, для тех, кто понимает, это 6 миллиметров толщина гидрокостюма. Плавая, защищенные руки, защищенная голова, защищенные полностью стопы. Я выплывал после полутора часов, у меня была сухая спина. И это не драйлок. Это обычный мокрый гидрик. Можно делать все. И никто ни о чем, никаких болезнях не думает, потому что у всех одни мысли о радости.
Ой, спасибо большое нашему сегодняшнему гостю. Напомню, это был...
И есть неоднократный
чемпион многих различных соревнований по серфингу, харизматичный инструктор школы русского серфинга Surf Discovery на острове Бали, философ и писатель.
Как вам
Никита
удается...
Замяховский, Мегалокарди.
Скажите, Никита, как вам удается улыбаться? Вот прямо я понимаю, что вы делаете это всегда и без остановки. Бываете в грустном состоянии? Бывает как-то вот совсем не весело?
Бывает, конечно. Бывает не весело.
Что вас заставляет загрустить?
Честно?
Честно. Потому что нам в Петербурге, когда вот пойдешь по улице, в лица посмотришь...
Да, я отмечаю.
Понимаете, о чем я спрашиваю?
Понимаю, вы понимаете, как вы раздражаете людей?
Нам нужен рецепт.
Я поэтому очень серьезен.
Нам нужен рецепт качественного профессионального раздражения.
Качественного профессионального раздражения. Мне, если честно, бывает грустно от того, что люди не понимают, для чего они существуют. Это правда. Я не берусь утверждать, для чего живет каждый, потому что эта задача не моя, это задача Бога. Вот, но мне кажется, что мы как раз-таки для радости, собственно, рождены, и если, ну, потому что статистика показывает, что грустить хуже, чем радоваться. Радоваться без смысла, без причины, как говорят у нас, признак дурачины. Вот, и я прекрасно это понимаю, но, друзья мои, причина для радости у нас с вами есть, и она существует каждый новый день. Даже если утро кажется нам серым, оно просто наступило. Новый год, все радуются. Так а почему не радоваться также новому дню? Он же такой же чудесный. И зависит от нас, каким он будет. И вовсе не от атмосферных явлений.
А если кушать нечего? А если на работу не хочется? А если дома бардак и дети?
А это все если. Это давайте если. Говорить о базе, а не о последствиях. Давайте будем мыслить, а не домысливать.
Вот видишь, Коля, на все есть у Никиты
ответ.
Выбивает
почву из-под ног.
На все есть ответ. Вот.
Потому что умеет сам не падать.
Потому что умеет хорошо стоять на двух ножках. Да. Круто. Ну что, есть у нас еще несколько минут, две или три.
Да. А мы что? Я знаю, что Никита еще какую-то хотел музыку послушать. Или мы уже...
Мы послушаем, успеем. Я просто думал задать еще вопрос относительно, собственно, вот детей. Мы их упомянули. Я так мягко намекнул из серии, чем они-то занимаются. Вот все-таки уточню прямо.
Они растут. Собственно, чем еще занимаются дети,
но они
правда?
Там
папа был
на Бали,
бы рад,
да?
Папа был бы рад, если бы они тоже встали на доски
и
ушли в волну.
Давно.
У Софии есть доска, у старшей. Она ее демонстрирует всем желающим. Ну, так, поскольку она это делает, есть море, есть океан. Она это делает, когда она это хочет. Вот. Вы знаете, я спросил Софию, старшую дочку, кем она хочет стать. Она на меня посмотрела удивленно, скажем так, мягко говоря, как на идиота, и сказала: мамой.
Прекрасный ответ.
Для девочки.
Для девочки.
Все. Собственно, я...
А сколько ей сейчас?
Ей скоро будет 7.
7.
Да, старшая пока еще разговаривает на английском языке, ну вот это ля-ля-ля. Угу. И поэтому выяснить, кем она хочет стать, пока не удалось. Вот. Ну, я тоже надеюсь, что мамой.
Нет, ну когда есть такой пример, я так понимаю, да, вашей жены мамы, которая за вами на край света.
Ох, прям жена декабриста на Бали-то уехала.
Да, это что же надо...
Из Доминиканы на Бали-то уехала, да.
Это серьезный поступок.
Это серьезный, конечно.
Я жила на Бали, и там в Индии и так далее. Я вам скажу, это тоже...
Есть свои моменты.
Может быть сложно.
Есть свои моменты, однозначно.
Там сейчас много русских, расскажите.
Да, там сейчас много русских.
Их все больше и больше? Или как-то сменилось это прирост?
Да нет, есть они. Прекрасно себя чувствуют, говорят по-русски. Устраиваются детские утренники, если мы об этом.
Да-да-да.
И вечерники тоже у определенной категории русских тоже устраиваются, как вы понимаете. Вот. И культурная жизнь русская на Бали тоже имеет место быть. Но она есть наверняка и тусовочная, просто я этого сегмента не знаю. И, конечно же, есть, уже сложилось лицо русского серфинга, что прекрасно. И это лицо на самом-то деле не исключается серферами русскими Бали, там еще каких-то мест в мире. Вот. А я это лицо склонен видеть в тех, кто живет все-таки в России. И это лицо более духовно, чем лицо серфинга австралийского. Почему? Потому что для нас это действительно несколько сложнее, чем для них. Мы это делаем часто вопреки, а не благодаря, потому что не их условия. А мы вопреки. И поэтому наш серфинг более зрел, если не технически, то просто в подходе.
Вопрос у меня к вам, знаете, какой еще был относительно нашего человека. Там часто пишут, что когда наш человек уезжает из вот нашей этой среды, из этого контекста, там ему начинает хандра грызть. Грустно ему и печально. Это к Бали относится?
Ну, наверняка есть товарищи, которые как улитку таскают с собой свою хандру. Все.
Никита просто избегает встречаться с такими людьми. Либо, если встречает, то
ну, надо улыбаться,
переворачивает
ну, и все, их и все.
Мировоззрение.
Ну, надо из улитки вытаскивать из ракушки и в океан бросать.
И
делай добро и бросай его в воду.
Соленая улитка в океане долго не проживет, как мы понимаем.
Ой, ну... По-моему, очень как-то вы нас тоже зарядили, хотя мы изначально были очень
несмотря
позитивно настроены.
Несмотря на чарку Потапа, вы знаете.
Да, да, история про пса, это была грустная история сегодня в новостях.
Ну, что есть, то есть, правда?
Вот поэтому и возникает такой вопрос, когда после таких новостей как
улыбаться нужно еще, вот продолжать еще сильнее, потому что по-другому никак. Извините, конечно, друзья мои, но печалью печали не перепечалить. А вот работать нужно с печалью только улыбкой. Как по-другому-то?
Ну, вы практически уже скороговорки рождаются. Печаль, печалью не перепечалить.
Да. Запишите.
Можно
так
сделать.
Сказал Никита Замиховский Мегалокардия.
Вот.
Это тоже скороговорка, да? Вот это вот выговорить все.